Всем шаббат шалом. Давайте вместе все предстанем пред Господом и склоним свои сердца перед Ним, потому что мы пришли сюда для того, чтобы встретиться с Ним, для того, чтобы получить благословение от Него. Он избрал этот день, Он освятил этот день, Он отделил этот день от всех других дней. И если мы посмотрим служение Иешуа, то большая часть его чудес происходила именно в этот день. Поэтому пусть сегодня для нас это будет днем святости, днем Господним. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть, и возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумом своим, всей крепостью своей, и ближнего своего, как самого себя. Бешем Иешуа Машехейну. Амин. В сегодняшней недельной главе что-то очень такое большое и нужное для всех нас. И я бы хотел вместе с вами сегодня посмотреть на это большое и нужное, разобраться и увидеть тот путь, который раскрывается через эту недельную главу для каждого из нас. Тему проповеди я бы назвал, может быть, Откровение 3.12, имя мое новое. Или, может быть, и по-другому, тот, кто боролся с Богом. Но в любом случае мы говорить будем о той борьбе, которая была у Иакова с ангелом, что там произошло и какое это отношение имеет к нам. Ну, прежде я прочитаю 3.12 Откровения, положу основание. Буду начинать с 9 стиха. Книга Откровений, 3 глава, с 9 стиха написано: «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Вот из этого стиха уже можно увидеть в контексте, что Иешуа говорит, что он любит истинных иудеев. Не о тех, которые говорят, что они иудеи, но в сути своей не являются таковыми, а те, которые в сути своей являются иудеями. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Мы уже как-то говорили, вопрос был простой, сколько имен будет написано на побеждающем? Да, и амен. Одно имя будет написано, и это имя, его новое, книга Откровения, 19 глава, 12 и 13 стих написано, можно с 11. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя, написанное, которое никто не знал, кроме него самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие». Так вот, побеждающего Господь сделает столпом в храме Бога своего и напишет на нем имя новое. Если побеждающий, то значит он боролся. Если он боролся, то за что он боролся? С кем боролся? Вот об этом мы и будем говорить, и для этого начнем с Бытие 32 главы, 24 стих. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра Иакова, когда он боролся с ним. И сказал ему: отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. Сказал ему: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человека одолевать будешь. Спросил Иаков, говоря: скажи мне имя твое. И он сказал: на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. Когда посмотришь на глаголы, которые выстроены в ряд и описывают это действование всей борьбы, то где-то как-то нестыковка получается. Иаков борется с некто. Но чтобы у вас не было сомнений в том, с кем борется Иаков, давайте мы сейчас здесь оставим закладочку, а откроем Осия 12:4. Написано: он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще в чреве матери запинал он брата своего, а возмужал, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, и плакал, и умолял его. То есть Осия однозначно говорит, что Иаков боролся с ангелом и превозмог этого ангела. Казалось бы, если ты превозмог ангела, то почему нужно плакать и умолять? Почему нужно умолять и просить этого ангела, чтобы он благословил Иакова, если Иаков его победил? Наверняка вы тоже задавали себе этот вопрос. И я попытаюсь сейчас ответить на этот вопрос, то, как я увидел всю эту борьбу. Ну, во-первых, кто такой Иаков? Исаия, 48 глава. Давайте посмотрим. Можно читать с 4 стиха. Но чтобы сократить, я просто прочитаю с 8 стих. Но надо читать с 4 до 22 стиха. И здесь вообще вся глубина вот этой борьбы по жизни Иакова до того момента, когда он станет Израилем. Но сейчас я коснусь только 8 стиха. «Ты не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матернего ты прозван отступником». То есть речь идет о Иакове. И один из переводов слова Иаков – это отступник. И вот у пророка Исаии это написано. Но разве проблема в Иакове? Если мы откроем пророка Иеремию, 17 главу, то мы увидим, что В Иакове мы можем узнать каждый самого себя. Иеремия 17 глава, 9-10 стих написано: «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено, кто узнает его?» Здесь не случайно вот все это так изложено. И Писания, они настолько нелицеприятны, Бог нелицеприятен. Но когда мы искренне ко всему этому относимся, с чистым сердцем, без лукавства, тогда Писание начинает нам что-то говорить о нас самих. И тогда, вот, казалось бы, какие-то далекие события, которые происходили всего с одним человеком, они вдруг начинают оживать лично для нас. Когда я спросил себя, а в чем суть борьбы Иакова? В чем же была суть этой борьбы Иакова и что там произошло? И стал размышлять о себе и думать, а боролся ли я когда-нибудь с Богом? И вы знаете, я пришел к выводу, что я постоянно это делаю. Я постоянно это делаю. И суть этой моей борьбы с Богом, она начинается так. Можно сказать, первый этап этой борьбы был, когда я по жизни пришел в полный тупик. Когда я пришел в полный тупик и осознал, что все мое понимание жизни, все мои нравственные ценности, все мои выводы по жизни, которыми я руководствовался, которые руководили моими поступками, это все привело меня в конечном итоге к полному краху моей жизни. И мне было тогда уже 38 лет. И когда я все это понял, до этого я ведь думал, что я хороший, до этого ведь я думал, что я способный, что все, что я делаю хорошо, и всем хорошо от этого. И когда кто-то не принимал или не понимал то, что я делаю, я обижался и не дружил с этим человеком. Ну вот, в итоге всей этой борьбы с Богом пришел такой момент, можно сказать, самый темный момент в моей жизни. И можно было бы сравнить этот момент моей жизни именно с тем, когда как бы ангел, который боролся со мной, но он не мог со мной справиться. Потому что я настолько упорствовал во всем своем, что у него уже руки опустились, ну как ему еще? И вот этот момент повреждения чресла, да, я вдруг на себе увидел, что Писание всегда чресло ассоциирует с такой силой, да, то есть с тем, на чем я держусь, в общем-то, потому что чресло – это как бы основа, которой я передвигаюсь в этом мире, да. То есть все на чреслах висит. Вы вешаете на себя какое-то вооружение, берете какую-то ношу, оно все висит на чреслах, потому что на чресло упирается. Скажем так, вот эта жестоковыйность человеческого духа. Понимаете, о чем я говорю? Да? То есть вот он будет переть вообще, потому что он уверен, что он прав. Да, и вот когда ангел прикоснулся к этим чреслам, повредил их, мне пришло прозрение. Вдруг я смог увидеть себя Божьими глазами. Вот это был тот момент истины, когда Иаков, победивший ангела. Ну, кто такой Иаков? Несколько мест Писания, просто для того, чтобы вы понимали, характеристика Иакова. Смотрите. Бытие 27 глава, 33-36 стих. «И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал: кто же это, который достал мне дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его? И он будет благословен. Исав выслушал своего отца Исаака, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему: отец мой, благослови меня. Но он сказал ему: брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое. И сказал Исав: не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза. Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. Иаков хитростью запнул Исава два раза. Исаак говорит: Иаков пришел и обманным путем взял твое благословение. Когда Иаков приходит к Лавану и рассказывает вот эту всю его историю, но заметьте, Иаков ведь действовал не по своей инициативе. По чьей инициативе он действовал? Мамы. А кто такая мама? Сестра Лавана. И вот Иаков приходит к Лавану. Лаван услышал о Иакове, Бытие 29:13. Сыне сестры своей выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и вел его в дом свой. И он рассказал Лавану все сие. Лаван же сказал ему: подлинно ты кость моя и плоть моя. Вот суть имени Иаков. Подлинно ты кость моя и плоть моя. Понимаете, когда Писания говорят имя, то речь идет не о буквах в паспорте. Речь идет о сущности человека. И я сейчас не собираюсь какое-то негативное клеймо вешать на Иакова, даже хотя бы по той простой причине, что он не выбирал своих родителей. Но я хочу сказать, что каждый из нас, рожденный по плоти от своих матерей и отцов, внутри себя, своего имени, несет в себе уже от рождения наследие отцов, дедов, прадедов. Вот это лукавое сердце. Поэтому речь сейчас идет не об Иакове, но речь идет об Иакове, как о нас, потому что через все это Бог показывает путь. Ничто не изменит нас, кроме как новое имя от Бога. И вот очень важно понять одну такую деталь. Когда Бог дал Аврааму новое имя, Авраам, у него сохранилось старое имя, но была добавлена еще буква «гей». И буква «гей» на иврите – это 5. И содержание имени Авраама, сути Авраама, обогатилось именно тем, что 5 – это 5 книг Торы Моисея, Хумаш, стало содержанием личности Авраама. Он обрел божественное естество. Он в себя впитал имя Бога, потому что имя Бога – это слово Бога. И если мы откроем 137-й Псалом, 2 стих, вы все знаете это место, но я хочу, чтобы оно еще звучало, потому что сейчас мы как раз немножко поговорим об этом имени, потому что речь-то идет о нас самих. Псалом 137, 2. Написано: «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Вот оно, имя Бога. Имя Бога – это Слово Бога, которое Бог возвеличил выше всех своих имен. И когда мы читаем в книге Деяний, 15 главе, в 14 стихе написано: «Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое». Вот оно то, что в планах у Бога. Бог презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Если читать с иврита «бешем», внутри имени своего, то есть это вот то же самое, о чем мы сейчас говорим по сегодняшней недельной главе — борьба Иакова с Богом. Так вот, почему же мудрецы задаются вопросом, почему же Авраам, получив один раз новое имя, больше никогда не упоминается со своим прежним именем. И даже грех, если кто-нибудь Авраама назовет Авраам. Вопрос такой, почему же Иакова Бог называет Израилем, и в 35 главе мы видим в книге Бытие, что Бог приходит и благословляет его, и утверждает это имя, и говорит, ты больше не будешь называться Иаковом, теперь имя твое Израиль. И мы смотрим, буквально полглавы проходит, он Израиль, и потом он опять Иаков. Вы знаете, когда я над этим размышлял, я вдруг увидел, в какой момент Израиль стал опять Иаковом. Вы обратили внимание? Когда его первенец вошел к наложнице. И Израиль опять стал Иаковом. Какая связь? Очень глубокая. Если посмотреть на суть имени Исраэль, то глагол Исра – это будущее время, будет бороться. То есть оно как бы настоящее, протяженное в будущее. Будет бороться Исра. Мне очень понравился короткий комментарий Ребе Шнейерсона. Я хочу его прочитать, а потом мы продолжим дальше размышлять о нас. Чтобы вы, слушая вот это все, увидели себя вот именно как человека, идущего этим путем. Эта история с Иаковом – это история о нас, о каждом из нас отдельно. И если мы поймем Иакова, то мы поймем ответственность нас за наш род. То мы поймем, как нам сохранить себя до того момента, когда придет година искушений, и мы сохраним то, что мы имеем, и тогда придет Машиах, и тогда напишет имя его новое. Потому что оно сейчас скрыто. И кроме него никто не знает этого имени. И мы верой движемся именно за тем, чтобы, боровшись с Богом, умереть для себя, чтобы жить для Бога. Так вот, смотрите, что пишет Ребе Менахем Мендель Шнейерсон. Это третий том «Уроки Торы», 70-я страница. «Исраэл – это еврей, преодолевший свою человеческую природу и на внутреннем уровне полностью реализовавший изначально присущее его душе совершенство, благодаря чему он уже не уязвим для искушений и соблазнов». Колоссянам 1:27. Вы помните, апостол Павел обращается к Колоссянам и говорит с 26-го. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым Бог благоволил показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». Бог собирается делать народ из язычников во имя свое. Еврейские мудрецы, изучая Тору и изучая судьбу Иакова и Израиля, они говорят, что Израиль – это тот еврей, который смог вот это божественное начало поднять на высоту своего имени, победив все свое душевное плотское. Смотрите. Израиль – это еврей, преодолевший свою человеческую природу. Я вам говорил, что мы все, рожденные от матерей и отцов, несем в себе нашу человеческую природу, природу нашего рода. И это лукавое человеческое сердце, которая всегда ищет своего, и даже нет смысла обвинять человека за это. Потому что, когда Адам согрешил, и его вот это вот то чудесное божественное умерло, человек остался один в этом мире, и единственное, Главное в его жизни стало научиться выживать в этом мире. Научиться выживать в этом мире, чтобы не умереть. И вот этот вот принцип жизни на выживание, это и есть, в общем-то, образ мысли, наши ценности, это и есть вот это лукавое человеческое сердце. Но в этом сердце, Павел говорит, есть тайна, которая сокрыта была, но ныне открыта святым, что и у язычников в сердцах лежит эта Божья искра имени Бога, которую он вложил в каждого человека. И если он предизбрал еврейский народ, если он предизбрал Иакова, чтобы он, боровшись с Богом, стал Израилем и показал всем людям этот путь, как можно обрести новое имя или возродиться от природы Бога и войти в общество израильское, даже будучи не из его овец, как Иешуа говорит. Есть у меня овцы и не сего двора, их мне нужно привести. Так вот, кто же такой тогда Иаков? Израиль – это еврей, преодолевший свою человеческую природу и на внутреннем уровне полностью реализовавший изначально присущее его душе совершенство, благодаря чему он уже не уязвим для искушений и соблазнов. Он преодолел божественное установление, согласно которому человек рождается на страдания, и достиг безмятежности во всех превратностях жизни. Вы знаете, в притчах, 29 главе, написано, 26 стих, многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Люди, которые имеют материальное мышление, языческое мышление, читают это местописание и говорят, ну вот видите, даже у вас в Библии написано, что это безысходно. Если тебе Бог уже дал такую судьбу, то чего ты рыпаешься? Это неизбежно, ты будешь вот жить в этой колее. Но здесь написано совершенно другое. Слово «судьба», если его раскрыть, это суд Бога. Так вот, судьба человека в руках человека, потому что она складывается именно из его поступков, на которые приходит суд Бога. Чуть подробнее. Вы, такие, как и вы есть, рожденные от своих матерей и отцов, выросшие в своих семьях, учившиеся в школе, получившие образование, общающиеся на работе, вы за все это время выработали единственный оптимальный правильный путь своего поведения в обществе. И это был ваш опыт познания добра и зла. И основываясь уже на вашем личном опыте, я хочу сказать, что он оптимальный для вас, потому что вы его выработали лично сами. И вы знаете свои сильные и слабые стороны. И ваши поступки, ваши мысли, которые мотивируют вас на поступки, они именно такие и есть, потому что вы хотите сохранить себя. Так вот, в итоге, на все эти ваши поступки, которые являются следствием вашего опыта жизни, вашего познания этой жизни, на все эти поступки приходит суд Бога. И в результате этого суда ваша жизнь может идти или постоянно на возвышение, или постоянно падение. И сформировавшийся человек, такой как я плотской или каждый из нас плотской, взрослый человек, его уже невозможно в чем-либо переубедить, потому что наш ум – это совершеннейшее, логическое, думающее устройство, которое полностью работает на самого себя. И его главная задача – обеспечить комфортность себя, обезопасить себя от оскорблений, обезопасить себя от унижений. Всегда, заметьте, чувствуешь себя неуютно, когда не можешь доказать свою правоту. И стараешься долбить до тех пор, пока не докажешь, что ты все-таки прав. Это все поведение плотского человека, руководимого вот этим умом. Так вот, вот эту всю структуру невозможно разломать. По крайней мере, если вы ее начнете ломать сами, вы убьете самого себя. Есть единственный путь выхода из этой ситуации. И вот он в сегодняшней недельной главе. Иаков борется с Богом. И когда он видит, что он не способен изменить себя, потому что речь-то идет о Иакове, когда он увидел своими глазами вообще, кто он есть на самом деле, когда было повреждено его чресло, он взмолился и говорит: «Не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня». Он взмолился и возопил и сказал: «Господи, я думал, что я делаю все хорошо, я старался, но я вижу, что все это мимо. Помоги мне, научи меня, благослови ты меня». А Богу только это и надо. Блаженны нищие духом, ибо таковых Царствие Божие. Вот это вот как бы маленький стих в Писаниях, который раскрывает нам всю вот эту вот глубину. И ангел говорит: «Хорошо, я благословлю тебя». Бог ищет сокрушенные сердца. Бог ищет сердца, которые уповают на Бога. Ты боролся с Богом, и ты сокрушился. Ты преклонился перед именем Бога, у тебя будет имя Израиль. Но когда мы смотрим в Писание, мы видим, что нет такого, что с того момента, как Иаков получил имя Израиль, он остается Израилем на все время. Мы видим, как в минуты своего духовного подъема Иаков становится Израилем, и мы видим, опять приходят беды, страдания, и мы видим, что Израиль опять становится Иаковом. И я здесь вижу себя. Я здесь вижу вот этот путь Иакова к тому, чтобы стать Израилем. Я продолжу, прочитаю до конца этот комментарий Ребе, и вы поймете, о чем я говорю. Значит, Израиль, он преодолел божественное установление, согласно которому человек рождается на страдания, и достиг безмятежности во всех превратностях жизни. То есть, когда уже приходит имя Израиль, приходит покой, приходит доверие Богу. Что бы ни происходило, твоя душевная составляющая, она уже не затмевает твой разум. Заметьте, Бог называет Иакова Израилем, 35 главе. Иаков отходит, и он все еще остается Иаковом до того момента, пока умирает Рахель. И только умирает Рахель, Иаков становится Израилем. Вы проследите потом по Писаниям. Я просто вам эту схему показываю. И Иаков становится Израилем до того момента, пока Рувим не входит к наложнице. И Израиль опять всего лишь. Так вот, смерть Рахели, это, если смотреть духовными глазами, то это вот этот разрыв вот этой душевной связи Иакова с вот этим лавановским началом. И по сути, каждый из нас, как Павел говорит: «Законом я умираю для закона». Я, мое душевное я. Вот когда мое душевное я законом умирает, именно для того, чтобы закон жил во мне, вот это как раз вот и есть этот момент истины, когда Израиль во мне начинает жить. И имя Бога начинает во мне жить. Вот, и оно уже, это я, потому что я уже так думаю. И опять приходит какая-то проблема, и опять снова я падаю, и опять снова я становлюсь Иаковом. И опять идет борьба, и эта борьба опять Иакова с самим собой, чтобы дать место для Бога. Так вот, кто же такой Иаков? Иаков – имя, назначенное нам, когда мы выступаем в роли рабов Божьих. Как, например, в стихе «А ныне слушай, Яков, раб мой» Исаия 44:1. Тогда как Израиль – имя, которое мы удостоены, когда он говорит нас, как о детях своих. Израиль – мой первенец, Исход 4:22, сын мой. Жизнь раба определяется служением хозяину. Сын тоже услужает отцу, но эта служба сопряжена с радостью, а не со страданием. То, что для раба служба, против которой его «я» восстает, однако вынуждено с ней мириться, то для сына гармоничное проявление его личности, которое есть своего рода проекция сущности его отца. Вы уловили смысл того, что здесь было сказано? Я попробую еще раз своими словами. Ребе говорит о том, что Яков в писаниях, он везде связан со словом «раб». «Раб мой Яков». И раб потому, что у Якова не всегда его «я» совпадает с мнением его господина. Но поскольку он раб, он все равно продолжает делать в послушании то, что говорит ему господин. Но когда это «я» умирает, тогда раб уже становится сыном и является проекцией сущности своего отца, потому что воля отца – это его воля, и он делает это с радостью. Понимаете? Здесь весь наш путь от Иакова к Израилю. Я бы мог еще много говорить. Может быть, несколько мест из Нового Завета почитаю о нашей борьбе. Римлянам 10:13 и Иоиль 2:32 написано: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, имя Адоная, спасется». Так вот, самое главное понимать, какое имя надо призвать. Самое главное, надо увидеть, как это происходит. Это постоянная борьба. И если ты уже стал рабом Бога, если ты уже сказал: «Господь, я сокрушаюсь, я хочу, чтобы ты научил меня, веди меня своим путем». И если мое «я» не всегда комфортно себя чувствует, то пусть оно умирает. Умирает для того, чтобы ты жил во мне. И это есть путь, когда я призываю имя Господне. Когда Иаков становится Израилем. Когда язычник, который пошел по призыву Бога, чтобы войти в народ Бога, который Бог создает в имени своем, он говорит: «Да, Господи, я хочу, чтобы у меня было другое имя, чтобы я был не язычник, чтобы я был Господень, или чтобы я был Израилем». И ты будешь таким, когда Слово Божие будет в тебе твою сущностью. То же самое и про меня, и про каждого. И Бог нелицеприятен. Ты можешь быть обрезан, как три брата кошерных, Измаил, Исав и Яков. Но мы видим, что даже несмотря на то, что Иаков родился, ухватившись за пету и получил такое имя, мы уже там, в начале, в 27 главе книги Бытия, мы читаем короткую фразу, совсем короткую. Можно даже проскочить, не заметив ее, учитывая вообще то, сколько написано об Иакове. 27 стих, 25 глава книги Бытия написано: «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным, в звероловстве человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах». Вот она изначально характеристика, которая дана Иакову. Хотя он и раб, он потому и раб, потому что он стал кротким человеком. И когда речь идет о кротости, речь идет о смирении перед Словом Бога. Моисей назван кратчайшим из всех человеков на земле. И он кратчайший был именно в своем послушании Слову Бога. И он был львом, когда надо было защищать истину и Слово Божие. Так вот, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, говорит апостол Павел римлянам. 1 Иоанна, 5 глава, мы читаем суть нашей борьбы всего в нескольких стихах. 3 стих написано: «Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иешуа есть Сын Божий?» Вся наша борьба с собой ветхим, по сути, это и есть победа над миром. Потому что именно наш ветхий, он привязан к этому миру. Он ищет славы этого мира. Он ищет комфорта и удобства этого мира. Он ищет признания, он ищет власти, богатства этого мира. Мне очень нравится еще 3 глава 1 послания Иоанна, где написано с 1 стиха: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». И я к этому хочу добавить Павла. Наследник, доколе в детстве, он ничем не отличается от раба. Потому что тот, кто в тебе родился, он еще младенец. Он родился от живого Слова Божьего. Это то семя, которое в каждом человеке есть. И оно начало жить. И это наследник всего. Но пока он в детстве, вокруг него живет старая ветхая природа. И это тот старый, у которого опыт жизни почти 6000 лет в этом мире. И это все внутри тебя. И это вся суть имени твоего старого. И вот эту громадину свалить человек сам не может. Только Духом Божьим, Словом Божьим и своим однозначным исповеданием и верой. Я твой раб, Господь. Ты мой Господин. Потому что, будучи рабами греха, мы отказались от этого. Мы стали рабами праведности, так говорит апостол Павел в Римлянах 6 главе. И в этом свобода того нового творения, которое живет в нас. Аминь. Вы когда придете домой, сегодня читается еще автора, и сегодня как раз чтение книги Авдия. И там читается о всей судьбе Исава и том, что его ожидает. Но когда я читал комментарий Рави Глазмана в последней его газете «Еврейская неделя», и он здесь пишет, разбирая природу Исава, он говорит, что лицемерие – это самое страшное для человека, который пытается одеждами святости прикрыть зло внутри себя. Это страшно для самого человека, потому что ему за этим лицемерием трудно разглядеть это зло. И разбирая всего лишь маленький эпизод из жизни Исава, когда он увидел, что отцу и матери неугодны эти хананейские жены, он пошел и взял себе кошерную жену из рода Измаила, чудесную женщину. Но при этом он не изгнал своих жен, идолопоклонниц, которые постоянно на глазах Исаака, кадили своим богам и этим самым очень огорчали Исаака. И Исав не захотел отделить себя от этого. Он просто, как бы делая вид перед родителями, что он хочет исправиться, вот взял еще в дополнение себе жену из рода Измаила. А по сути, вот эта его душевная страсть, она не желала. Ну, вы понимаете, что, опять же, в духовном плане, когда речь идет о женах, речь идет о наших душах. Потому что взаимоотношения души человека и духа человека – это то же самое, что взаимоотношения мужа и жены. И самое благословенное для души – посвятить себя в служение духа. В общем-то, об этом все писания. И на видимом уровне это взаимоотношения мужа и жены. Потому она и помощник. Так вот, мне очень было по сердцу итог этой статьи, которую Рави Глазман делает вывод. Два вывода. Первое. Нужно хорошо видеть то зло, что живет в душе каждого из нас. И ни в коем случае не прятать его под покрывалами добра, но извлекать его оттуда. Потому что если прятать под покрывалами добра, то гораздо труднее его разглядеть и извлечь. И второй вывод. Сейчас, в конце Галута, задача нашего поколения – помочь потомкам Исава увидеть правду и избавиться от фальшивых одежд. Тогда скрытое добро выйдет наружу, и они также удостоятся встретить Машеха. И здесь еще перед этим Рави говорил, что желание Исаака благословить Исава, оно как раз и свидетельствовало о том, что Исаак видел это доброе начало в Исаве, этот начаток доброго корня. И поэтому хотел его благословить, чтобы он стал частью того большого дела, которое Бог собирается делать через его потомков. И в самом начале, когда мы разбирали то благословение, которым Бог благословил рождение Исава и Иакова, мы говорили о том, что суть благословения была в том, что каждый будет жить силой другого, и больше будет служить меньшему. Здесь не было проклятия, здесь было сотрудничество, и были расставлены приоритеты, кто чем занимается, так же, как Завулон и Иссахар. Один служил другому материальным, а другой служил другому духовным. В этом, в общем-то, и суть всего устроения Божьего народа. Ведь не случайно, когда Бог распределял землю, колену левитов не досталось удела. А все остальные колена получили себе удел земли, они работали и трудились, и левиты служили, а народ поддерживал, колена другие поддерживали служение левитов. И то же самое будет, когда придет Мессия. Только уже вместо левитов будет весь народ Израиля, который предызбран быть священством. Но священство ведь не может само по себе. Оно ведь именно для того и предызбрано, чтобы быть священством для народа. И поэтому Бог уже 2000 лет создает народ. Народ во имя свое, для которого Израиль, потомки Иакова, будут священниками. И это будет одна семья. Это будет общество израильское. Аминь.